Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Вид из окна в Европу». Во второй части программы «Новые стихи Алексея Машевского», «Приказная система Московского государства в эпоху смуты» и «Мастера книжной графики в литературном музее». В Выборге завершился 17-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». Программа его включает в себя игровые, документальные и анимационные фильмы. За 5 дней показали 66 картин и посмотрело их 30 тысяч зрителей. В Выборге все не так ярко и живописно, как в Сочи, намного строже, и кинематографисты, чем ближе к Европе, тем сдержаннее себя ведут. В Сочи, например, все питаются в разных ресторанах, согласно иерархии, а по звездной дорожке идут только гости и участники, а публика отгорожена от них решетками. Так и в Москве. В Выборге все столуются вместе, от гостиницы «Дружба» до кинотеатра «Выборг Палас» на открытие фестиваля шествуют стройными рядами актеры и зрители плечом к плечу. На кинотавре и московском фестивале открытие и закрытие венчают элегантные срежиссированные церемонии с выступлениями музыкантов и роликами всех представленных в конкурсе фильмов. А в Выборге короткие речи на ступеньках кинотеатра, а потом уже в зале представления членов жюри и сразу фильм, а на закрытие все едут в средневековую крепость. Здесь тоже короткие импровизированные речи и вручение наград. Иными словами, обстановка в Выборге более демократичная, и все службы работают спокойно и четко. В афишу игрового кино было включено 13 фильмов, но по каким-то причинам Лидия Боброва отменила просмотр своего фильма «Веру» по рассказам Шукшина. А по 12, которые мы видели, можно уверенно судить о том, что главный отборщик фестиваля Татьяна Сергиенко руководствовалась не личными предпочтениями, а нашими интересами и представила в конкурсе фильмы весьма разнородные. Начнем с дебютов. «Государыня и разбойник» режиссера Екатерина Толдонова о мифической встрече Екатерины II с Емельяном Пугачевым. Скорее поверишь в реальность встречи, чем во все остальные подробности этого исторического экскурса. Оказывается, Екатерина Великая и Пугачев – близнецы-братья. Они бьются за свободу народа. Поэтому Екатерина хочет видеть Пугачева почти с такой же силой, что есенинский Хлопуша. «Проведите меня к нему, и я хочу видеть этого человека». Императрица требует от дворян и священнослужителей заменить Пугачеву смертную казнь на ссылку, а те упорствуют, да еще хамят, и ставят своей государыне ультиматумы. Прямо жутко становится от одной мысли о том, что бы с ними было, решить они в такой манере побеседовать не с героиней кино, а с ее историческим прототипом. Снято все это в стилистике низкобюджетного телесериала. Исполнительница роли Екатерины II, не хочу ее называть, потому что ответственность на режиссере, разговаривает хоть с Потемкиным, хоть с Пугачевым, хоть с церковными иерархами, одинаково с уконным языком и с ни на минуту не меняющимся выражением лица плохой учительницы начальных классов. Еще один женский дебют в полном метре. «Окно для наблюдателя» Галины Мезенцевой. История писателя, который сочинил что-то невразумительное про другого писателя, который сочинил что-то невразумительное. На колу висит мочало, начинаем все сначала.
Там еще, на самом деле, никто писателем не стал. В конце фильма молодой человек все-таки решает, что он запишет то, что вот он пережил. И в этот момент начинается писательство.
Значит, режиссером пока еще тоже никто не стал. Биография Галины Мезенцевой в профессии начинается. Фильмом со смешным названием «Как раки» дебютировал в игровом кино Илья Демичев. Он и режиссер, и автор сценария. Картину приняли в одну из программ Венецианского фестиваля. Возможно, потому, что претендует на обобщение. В самом начале герою снится сон, похороны Гоголя. А в финале герой умирает, дочитав до конца повесть «Шинель». Ну и по ходу дела один из персонажей сообщает, что все мы вышли из гоголевской шинели. Но, видимо, вышли из нее не все. Во всяком случае, какое отношение имеет Гоголь к ракам, понять так же невозможно, как и то, какое отношение имеет несчастный, честный Акакий Акакиевич к большой министерской шишке, чиновнику-взяточнику, который влюбился в молодую девушку и единожды решил потратить взятку не на новые ботинки, а на помощь ближнему. Да тут и попался. Поменял хороший кабинет на тюремную камеру, что, на его взгляд, почти одно и то же. Илья Демичев приходит на помощь и разъясняет по поводу Гоголя.
Да, ну, пожалуйста, все очень просто. Если надо расшифровывать, я могу расшифровать, потому что каждый понять как угодно.
Не расшифровывать, а уточнить.
Уточним. Это образ шинели, для каждого он свой, да, для каждого человека. То есть для Кагакевича это была шинель, для Ивана Петровича это может быть машина. У каждого из нас своя шинель, по поводу которой мы можем мучиться. Там, и то, что такое шинель? Образ шинели – это то, что больше нас, да, некий такой предмет, может быть человек, может быть предмет, может быть ботинок, может быть что-то, что больше нас. Да, то, что мы не можем пережить спокойно, да, вот, из-за чего мы можем умереть, так, грубо говоря. Да? И вот для Михаила Михайловича это шинель, это Настя фактически. Вот если так вкратце, очень схематично сказать.
Михаил Михайлович – это и есть герой Михаила Ефремова, а Настя – юная барышня, в которую влюблен женатый чиновник. Вот она-то и есть шинель, по мнению режиссера. Не могу удержаться от комментариев. Машина и шинель не одно и то же, потому что машина – это роскошь, а шинель для Акакия Акакиевича – вещь первостепенной надобности. И пережить он не может ни шинель, а то, что его ограбили, отняв то, на что ушли все его нищенские сбережения, а потом еще измывались над ним в начальственных кабинетах. Ну что тут скажешь, сытый голодного не разумеет. Да и не стоит привлекать в помощники великих писателей, если толком не знаешь, о чем написаны их произведения. Мораль фильма понятная – живите как люди, а не как раки. И запоминается картина благодаря хорошей работе Михаила Ефремова, нескольким остроумным репликам, а также смешной сцене в ресторане, в которой вместе с цыганским ансамблем выступает главный чиновник, облаченный в медвежью шкуру. Все министерские сотрудники выведены бездельниками и взяточниками, но в быту довольно милыми людьми, склонными на воле и стихи почитать, и в любовь поиграть.
Когда берут интервью у проститутки, говорят, почему вы этим занимаетесь? Там, она говорит, ну я вынуждена, потому что у меня дети, вы понимаете, мне нечего кушать, у меня ребенок плачет. Там, еще... Вот с чиновниками примерно такое, вот эта вынужденность, она на самом деле очень надуманная. Это же вопрос просто внутреннего ощущения, может человек так жить или нет. Это вопрос определенного разложения. Я думаю. И это не вопрос бедности, не вопрос, вы прекрасно знаете, что кто-то считает себя бедным, я не знаю, у кого-то вместо 300 миллионов долларов осталось 30, он повесился, да, у кого-то нет ничего, он считает себя богатым, ходит в театр, да. Поэтому это такой относительный достаточно момент. Вы понимаете, у нас, вот если взять там, весь 19 век, да, там, всех великих русских писателей, которых я очень люблю, они все так или иначе писали о чиновничестве. Писали почему? Потому что это всегда была неотъемлемая часть, очень важная нашей жизни. Это те люди, с которыми мы непосредственно сталкиваемся каждый день с вами. И от них во многом зависит наша жизнь. Сейчас это не просто не меньше стало. А это стало давление чиновническое еще гораздо больше, но об этом никто не пишет и не говорят. И сам по себе образ чиновника, вот это вот единение в раздвоении, то, что происходит в нашей стране, в принципе, и начиная с самой верхушки и заканчивая уже вниз, это уникальная ситуация, очень интересная с точки зрения того, чтобы о ней вообще рассказывать, о ней говорить, потому что у нас же с вами фактически два президента, которые, в принципе, делают одно и то же, они и одно, и нет. В то же время, это те люди, которые да, начинают создавать, к примеру, абсолютно параллельные структуры, которые одна дублирует другую. Мы как бы их воспринимаем как одно целое. И дальше, если спускаться вниз, оно присутствует как и вовне, то есть в структуре этой, так и внутри каждого этого чиновника. Это люди, которые живут, с одной стороны, двумя абсолютно параллельными жизнями, и та, и другая на 100% настоящая. Там нету никакого конфликта, на самом деле. У Михаила Михайловича, это же гниение, которое внутри происходит, оно на тебе в любом случае отражается. И он гниет так же, как и все остальные. При этом мы ему очень сострадаем, мы понимаем, что он хороший, у него есть там много достоинств, он, видно, талантливый, он мучается от этого, да. Если там взять кого-то другого из этой среды, да, то кто-то спокойно с этим смирился. Он нет, он мучается.
Если бы Демичев сосредоточился именно на социальной сатире, не претендуя на метафорические обобщения, вышел бы нормальный фильм. Но и то, что получилось, было оценено фестивалем. Как раки получили приз президента фестиваля Армена Медведева, а также заняли 3-е место в конкурсе зрительских симпатий «Выборгский счет». На 2-м месте оказался внеконкурсный фильм Веры Глаголевой «Одна война», а на 1-е вышел «Видрисмагор», дебют Яны Поляруш.
Суть загадки такая детская, глупая даже где-то, да? Что такое «Витримасгор»? Это вид «Римасгор». Это к вопросу о том, быть или казаться. С одной стороны, может казаться нечто чудесным, оказаться пустым местом. Или наоборот, на каком-то пустом месте можно увидеть чудо. Наши герои в окне видели, как мне казалось, свое сокровенное, свои мечты. Собственно, это окно, оно выполняло роль визуализации их внутреннего мира. Вообще, в целом, как бы месседж фильма – не проходить мимо чуда, жить с открытыми глазами, быть распахнутым в жизни. Не позволять себе думать о том, что мы живем вечно и где-то жертвовать сегодняшним моментом, сегодняшним днем, буквально вот здесь и сейчас. Не чудо ли, что мы здесь сегодня?
В картине есть мистическое исходное обстоятельство. Окно, которое распахивается в прошлое. И от этой встречи с прошлым меняется настоящее и будущее всех героев. Спившийся оперный певец возвращается на сцену. Пусть сценой для него теперь служит кухня, но поет он по-прежнему прекрасно. Махнувшая на себя рукой старушка вспомнит, что она все-таки женщина и самым чудесным образом преобразится. Молодые герои перестанут притворяться, что безразличны друг к другу, и снизойдет на старую питерскую коммуналку настоящая благодать. Фильм излишне сентиментален, но в рамках задачи, поставленной самим режиссером, все выполнено грамотно. Я заметила, что теперь в кино модно быть мрачным и депрессивным. Я на поляру шпарировала.
Быть не модным – это иногда может быть модно. Если идти на поводу мейнстрима, то просто можно в нем утонуть. А просто набравшись смелости или, я не знаю, какой-то веры в себя, встать таким камнем поперек воды, и, быть может, окажется, что вокруг и другие есть камни, но логичные. И, может быть, это станет модным. Сегодня очень многие говорят о том, что, ах, боже мой, какой контент у наших фильмов, стрелялки, убивалки, насилие и прочее. Все говорят и жалуются, но ничего, никто не рискует сделать доброе, простое человеческое кино. А ведь люди-то в глубинку, приедьте, там, в то же Бологое я не так давно была, я смотрела на людей с их медленным темпоритмом и понимала, что вот мы делаем фильм про вас и для вас. Ни гламур, ни стрелялки. Вот скажите, вот хоть у одного из вас был в жизни ситуация реальная, связанная с пистолетом, не знаю, с проституткой, с теми событиями и героями, которые есть в нашем кино. Так почему же сама жизнь не может быть темой и героем фильмов?
Нет, сама жизнь не может быть героем фильма. Доказательством тому фильм Ильи Хатиненко «Ясновидящее». Начался он за здравие, остроумным разоблачением сеанса черной магии, то есть ясновидения, окончился за упокой. Скоро выяснилось, что это только прежняя колдунья-обманщица, а новая, молоденькая, и впрямь наделена уникальными способностями, такими, как герой сериала телеканала ДТВ. Вот возьмется за руки другого человека, задрожит, будто схватился за оголенные провода, и увидит его будущее. На самом деле молодому бизнесмену с большими финансовыми проблемами к гадалке ходить не обязательно, и без нее ясно, что дело швах. Однако тут фильм сделает еще один крутой жанровый поворот и, благополучно миновав комедию, мистику и боевик, превратится в комикс, но с трагическим финалом. Но в случае чего Илья Хатиненко может объявить себя постмодернистом. На двойной пропаже режиссера Валерия Ланского можно было спокойно заснуть через полчаса, проснуться к финалу и обнаружить, что за это время на экране ничего не изменилось. Многообещающая детективная завязка. Во время сеанса в цирке пропала женщина, а с ней и сам фокусник. Оказалась ложной приманкой. Благодаря ей зрители попались в сети притчи. Послание состоит в том, что люди исчезают, а никому нет до них дела, и в мире ничего не меняется. Но это вполне очевидная мысль, вряд ли она нуждается в 2 часах экранного времени.
Это метафора. Исчезновение этих людей – это повод для того, чтобы понять, что происходит с нами, со всеми. Людей нет, и нету памяти о них. Или она совсем другая, она искажена. И вот это вот чувство короткой памяти меня угнетает, мы все забываем. Когда мне сейчас начинают лепить Горбатого, простите за такую лексику, по поводу, так сказать, сталинских времен, те люди, у которых ничего нет, ну прочтите хотя бы новое издание «Архипелаг ГУЛАГ». Я бы это в школах ввел, чтобы это изучали. А то нам начинают говорить, да не было этого ничего, да мало ли что там. Ну там уже, так сказать, уничтожили там за годы советской власти там не 40 миллионов человек, а уничтожили 1,5 миллиона. Понимаете? Вот эти вот игры с исторической памятью, игры с памятью по отношению к тем людям, которые занимали определенное место и в нашей культуре, и в нашей общественной жизни, и в нашем сознании. Понимаете, вот эти игры мне неприятны. Они глубоко меня задевают.
Валерий Ланской, как вы слышите, рассуждал об истории политики, но в фильме ничего подобного нет. Там одна только личная жизнь людей, ну, еще профессиональная жизнь милиционеров, расследующих таинственное происшествие. Выведены они такими же милыми бездельниками, как и чиновники в фильме «Как раки». Но это еще не тенденция. А тенденция в современном российском кино такая, что все чаще его героями становятся священники, блаженные, юродивые, экстрасенсы. Это не я виновата, что священник и экстрасенс фигурируют в одном наборе. И всем нужно чудо. Без него уже редкий сценарий обходится. Вот и компания «Парадиз» представила на фестивале фильм «Поцелуй сквозь стену». Он выйдет в апреле. Про человека, умеющего проходить сквозь стены. Стало быть, сюжет многих картин построен на чем-то иррациональном. Здравого смысла становится все меньше. И вот молодая актриса Алла Юганова, нынешняя Кончита в «Юнони Авось» театра «Ленком» и исполнительница главной роли в картине Ильи Хатиненко, отвечает на вопрос, верит ли она в ясновидение.
Но перед съемками я ходила к нескольким людям. Все происходит не так, как мы снимали, совершенно по-другому. Они не трогают, они просто смотрят, и действительно такие люди есть. Потом уже в процессе съемок я для себя поняла, что лучше не ходить никуда и ничего не узнавать, потому что это очень программирует. Потом уже как раз изменить судьбу. То есть мы думаем, что мы ее меняем, но мы идем как раз к тому результату, который нам и, как говорится, нагадали.
А вот режиссер Валерий Ланской отвечает на вопрос, верит ли он в летающие тарелки, которые в его фильме «Двойная пропажа» унесли в неизвестном направлении фокусника и зрительницу.
Нет, вы знаете, зависших над цирком летающих тарелок, я бы не стал бы так формулировать, это все-таки авторский прием, это некие, так сказать, зигзаги драматургии. А вообще, да, я верю в неземной разум, верю в то, что существуют какие-то цивилизации, но не в том виде, в каком они порою обрушиваются на нас в американском кино, там, с ушами на голове и прочее. Но то, что есть какой-то параллельный разум или там третий разум, абсолютно в это верю.
Но отвлечемся от мистики и продолжим обзор конкурсной программы фестиваля. Еще один фильм «Фонограмма страсти» режиссер Николай Лебедев. Эротический детектив. В главных ролях Елена Николаева и итальянский артист Фабио Фулька.
По сценарию должен был иностранец, и довольно глупо было привлекать человека, который будет изображать иностранца, как это раньше у нас делалось. Поэтому мы закинули невод. Ну и вытащили вот такую рыбку. Мы искали в разных направлениях, в разных странах. Фабио появился перед самыми съемками, поскольку найти идеального мужчину еще сложнее, чем идеальную женщину.
Она сотрудник частного сыскного бюро, сидит на прослушке, а он ее любовник и в то же время объект наблюдения. Но об этом наша героиня не догадывается. Сюжетная завязка интересная, энергичная, но дальше действующие лица начинают совершать поступки, лишенные всякого смысла. И то, что недавно представлялось детективом, воспринимается почти как комедия. «Страсть», на мой взгляд, была в фильме «Почтальон всегда звонит дважды», а здесь именно что фонограмма страсти, фанера, стало быть. Но у режиссера, конечно, свое мнение.
Мне была важна история любви, потому что мне хотелось рассказать именно об этом. А что касается детективной интриги, то это, наверное, мой способ рассказывать любые истории, потому что это позволяет мне каким-то образом держать в напряжении зрителя.
Вы сейчас сказали «любви». А что тебе называется фонограмма страсти?
Страсть не противоречит любви. И если говорить конкретно об этой истории, то мне хотелось рассказать, как то, что возникло как страсть, как некое просто природное такое раз, столкновение двух сил, да, двух энергий, двух эмоций, переплавляется в нечто новое. У нас ведь в кино очень редко рассказывали о страстях. Всегда стеснялись говорить о страсти вообще в нашей культуре, поскольку это сразу возникает некий аспект еще и просто физический, да. Может быть, просто я такой уже старый, что мне не стыдно про это говорить. Я считаю, что это очень здорово, и я считаю, что без этого наша жизнь была бы оскоплена.
Если в фонограмме страсти больше подслушивают, то в картине Александра Шапира с двусмысленным названием «Бесспорно» больше подглядывают. Герой-школьник снимает любительское порно, постепенно превращает хобби в профессию и в успешный бизнес. Если бы поступил в ВГИК, потом мог бы снять фильм бесспорно. Правда, у героя папа не кинематографист, а милиционер, и сыну больше мешает, чем помогает. Этим обстоятельством и обусловлен трагический финал ленты. По сути, подростковое кино, современно снятое, коктейль из клубнички с моралью. Пить можно детям после 16 лет, ничего особенно предосудительного в кадр не попадает. Продюсер Александр Шейн считает, что фильм годится и для взрослых.
Мне кажется, что там же есть для молодых молодая их тема. Для меня есть моя тема. Для вашего возраста там тоже есть, мне кажется, проблематика. Там же есть эта тема упущенного родителями. Это как раз кажется, что он больше возрастной фильм, чем молодежный.
Еще одна лента из конкурса «Люди добрые» Алексея Карелина. Мелодрама. В ней достаточно живых диалогов, смешных ситуаций, небанальное развитие отношений внутри любовного треугольника, хорошие актерские работы Александра Чевычелова, Надежды Маркиной, Валерия Кухарешина. Но много проблем с драматургией, хотя фильм снят по сценарию знаменитого Владимира Гуркина. Экспозиция занимает больше времени, чем кульминация и развязка «Вместе взятые».
Во-первых, так как я, в принципе, очень надеюсь, что я вернусь в театр, и для меня, конечно, театр больше – это Ионеско, Беккет, это Мрожек, это там, где экспозиция длится от начала до конца. В ожидании года они все равно ждут его. Я сам по себе не очень не люблю детективы, не люблю интригу. Кто, кого, за что и почему. А когда уже понятно, кто, кого, за что и почему, наблюдай за этими людьми. А как раз вот момент экспозиции, когда мы рассказываем, кто он такой, почему он сюда пришел, и люди стали следить за ним и сопереживать, что самое главное, я считаю, это маленькая-маленькая победка.
Пожалуй, «Люди добрые» – это действительно маленькая, но победка, как и сказал режиссер. Из приятных впечатлений картина Наны Джарджадзе по сценарию Ираклия Кверикадзе «Метео идиот» о человеке, которому за истинное умение любить достался дар повелевать стихиями, и он им воспользовался, чтобы хотя на короткое время вернуть счастье в свой дом. Это поэтичное кино с мягким юмором, ласковым мироощущением, с чрезвычайно привлекательными женщинами Чулпан Хаматовой, Нино Кертадзе, Элены Безарашвили и не менее обаятельными мужчинами Рамазом Чхиквадзе и Мирабом Нинидзе. Фильм физически приятно смотреть, но ему недостает глубокого метафорического смысла. Впрочем, «Метео идет» награжден жюри «Серебряной ладьей» за художественное решение. А самое вкусненькое, то есть фильмы Андрея Хржановского «Полторы комнаты» и Григория Константинопольского «Кошечка», я припасу на следующий выпуск «Поверх барьеров». В эфире «Российский час. Поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.